Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня наша программа посвящена одному из самых выдающихся святых нашего города, Санкт-Петербурга, священномученику-философу Арнацкому. И мне кажется, что мы не так много знаем про людей, которые сделали на самом деле больше всех. А может быть, еще и потому, что есть священномученики, которые погибли в самом начале эпохи гонений на церковь. И мне очень приятно, что сегодня рассказать о священномученике-философе Арнацком пришли люди, которые чтят его память, занимаются исследованиями его биографии, его жития. Игуменья Илариона, настоятельница Константино-Еленинского женского монастыря. А я напомню, что подворье Константино-Еленинского монастыря – это храм Андрея Крицкого на Рижском проспекте, где священномученик-философ Арнацкий много-много лет был настоятелем. Здравствуйте, мать Илариона.
Здравствуйте, Марина.
Также в нашей студии Светлана Григорьевна Замишайлова, помощница игумени Константино-Еленинского монастыря, матери Илларионы по культурным программам. Здравствуйте, Светлана Григорьевна.
Здравствуйте.
И в нашей программе хотелось бы узнать какие-то основные вехи жизни отца-философа Арнацкого. Ну и, конечно, вся его жизнь связана и с нашим городом Петербургом. Может быть, мы узнаем что-то новое еще. Мы записываем нашу передачу в год столетия мученической кончины отца-философа.
Но прежде всего хочется сказать, что священномученик-философ, он очень нам дорог. По такой причине наш подворье, храм преподобного мученика Андрея Крицкого, этот храм отец-философ строил. Более 20 лет его жизни связано со служением в этом храме. Он и жил при этом храме в квартире со всей своей семьей. Поэтому, конечно, когда мы стали восстанавливать подворье и возрождать такую служебную жизнь, то мы, конечно, и в тот момент и узнали об отце-философе. И постепенно как-то он стал для нас открываться, и его жизнь, и люди, которые с ним связаны. И это такая целая, действительно большая тема в жизни нашего подворья, в жизни нашего монастыря. И все оказывается и не случайно. Исторически, конечно, этот храм, он не был связан ни с каким женским монастырем, вот, а в наше время оказался подворьем Константино-Еленинского монастыря. И мы вот узнали, что отец-философ Арнацкий родился как раз в день празднования святых равноапостольных Константина и Елены, вот, 21 мая по старому стилю, 3 июня по новому 1860 года. Конечно, он всю жизнь, наверное, почитал святых равноапостольных Константина и Елены, тем более его матушка носила имя Елена, и самый младший сын тоже был назван Константином. Родился он на погосте Новая Юрга Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье сельского священника Николая Платоновича Арнацкого. Вообще этот род Арнацких, он известный, священнический, наиболее известный, конечно, это епископ Амвросий Арнацкий, один из основателей церковно-исторической науки. Ну вот, погост Новая Юрга, что это, да? В этом году мы узнали, что когда-то это был мужской монастырь Богоявленский. Но в XVIII веке он был упразднен, как и многие другие небольшие монастыри, был приписан Кирилло-Белозерскому монастырю. Первое время там совершали служение иеромонахи монастыря, а потом это место превратилось в такой вот погост, то есть храм, на кладбище на православном, где служили священники мирские. И таким образом отец-философ родился, собственно, и так как вот он в это время родился, как раз в ближайшие дни празднуется память святого мученика-философа Александрийского, память 13 июня по новому стилю. В этот день отец-философ всю жизнь праздновал день своего ангела, и сейчас в церковном календаре именно в этот день записана его память. И для нас тоже это день важный, для нашего богослужебного календаря монастырского. А почему в этот день? Потому что день его кончины неизвестен до сих пор. Вот нет никаких документов точные, да, есть предположительные даты. Поэтому в церковном календаре указана дата 13 июня. Но, на самом деле, такой, наверное, правильно. Этот день был всегда для него радостный. Всегда приходили поздравлять его духовное чадо, соработники по просветительской деятельности, все, кто его любил. Вот. И в этот день тоже 13 июня. И мы тоже всегда собираемся в нашем храме. Богослужение торжественное, и прихожане наши приходят, и те, кто почитает отца-философа, то есть это в нашем монастырском таком календаре, это один из основных праздников.
Хотела бы спросить Светлану, сейчас мать Илариона рассказала несколько уже таких пунктов, обозначила, которые связаны с рождением отца-философа Арнацкого и с теми местами, где чтут его память. Вы ведь еще занимаетесь тоже, наверное, разработкой каких-то паломнических программ. Вот эти места, они уже включены, скажем так, путеводитель тех, кто почитает отца-философа?
Да, но не только занимаемся разработкой, часть уже, и, пожалуй, самую главную реализовали, осуществили. То есть мы побывали с паломничеством, как раз матушка об этом обмолвилась, в Юрге. И это произошло как раз в середине лета. И сестры обители, и прихожане монастыря Мы как раз вот ездили в Череповецкую епархию. Это запланированная была паломническая поездка, которая, по-моему, ну, так и многие говорили о том, что это принесло большую радость и знакомство с этой местностью, где с молодых ногтей возрастал священномученик. Мы присутствовали на месте, именно где он родился, и там был освящен. Мы присутствовали при освящении креста поклонного, который буквально вот-вот установлен, буквально накануне. И это было для всех весьма волнительно, места его обитания детского. И после этого мы побывали в Кирилло-Белозерском монастыре, потому что монастырь неподалеку, и там он учился в духовном училище. И это здание сохранилось.
В монастырском тоже, да? Вот
да, здание. Конечно.
Здание сохранилось, и тоже мы там преклонили голову этого здания и вспоминали, конечно, его. И вот эти земли, Череповецкая епархия, Вологодская земля, принесли много радости, но это место рождения. Также мы побывали на месте гибели, это место предполагаемо, но очень подробно и убедительно нам об этом месте рассказывал историк и краевед Олег Павлович Вареник, который 30 лет занимается этой темой и досконально все, что можно на этой земле, стрельны, из устно, из поколения в поколение, может быть, какие-то деды шепотом своим внукам передавали или сыновьям информацию, сообщали о том, что вот на улице Пристанской, на оконечности мыса, а это была пристань, которая построена еще в петровские времена, оказывается, это было место расстрельное, там массовые были расстрелы. Мы знаем про Левашова, многие знают и многие туда приезжают. Но вот Стрельно как место такое мало кому известно. И вот мы побывали на этом месте, там был молебен, совершили молебен священники нашей обители у поклонного креста, который был установлен еще в конце 20 века. И для нас тоже это для всех очень была волнительная поездка, в которой принимало участие 70 человек.
Мы вернемся к житию отца философа. Как же он стал из вот, семьи простого сельского священника самым известным проповедником Петербурга?
Ну, жизненный путь отца философа, он был таким обычным для духовного сословия. Да? Дети священников поступали, получали образование в системе духовного образования. Вот он закончил духовное училище сначала, затем Санкт-Петербургскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1885 году он ее закончил со степенью кандидата богословия. И, видимо, в студенческое время уже обратил на себя внимание своими особыми качествами, потому что сразу после окончания академии он был приглашен для служения в храм в честь иконы Божией Матери Утолимая печали при детском приюте принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Это такое было очень известное благотворительное учреждение, и, конечно, нужен был законоучитель и священник с соответствующими качествами, который бы и педагогическими способностями обладал, и широтой взглядов, и достаточным образованием. Да. И вот отец-философ там прослужил и немало лет, и до конца жизни он оставался в попечительском совете этого приюта, то есть никогда он не оставлял начатое. 7 лет он служил в этом храме, ну и потом большая часть его жизни связана с храмом преподобного мученика Андрея Крицкого. В 1888 году произошло событие, которое отклик нашло по всей стране. Это чудесное спасение семьи государя-императора Александра III при крушении поезда на Борках в 1888 году. И, конечно, это отразилось затем в создании многочисленных икон в память этого события, храмов, часовен, различных благотворительных учреждений, о чем отец философ сам в своих проповедях неоднократно упоминал. Вот в том числе и храм преподобного мученика Андрея Крицкого, память которого празднуется 17 октября по старому стилю, 30-го по-новому. В этот день, когда произошло это событие, вот это вот такой памятник, скажем, верности, верноподданнических чувств народа к своему государю. И отец философ был и председателем строительной комиссии этого храма. То есть он участвовал в закладке, видимо, по его инициативе. Отец Иоанн Кронштадтский участвовал и в закладке, и в освящении этого храма. А потом, конечно, вся деятельность просветительская, она вот исходила именно вот из этой точки. И тоже, конечно, влияние батюшки Иоанна Кронштадтского тут очень огромное. Это, наверное, отдельная тема для исследований. Вот взаимоотношения отца-философа и отца Иоанна — это, конечно, можно сказать, духовный сын, да, учитель, ученик и продолжатель. потому что он эстафету принял от отца Иоанна Кронштадтского уже совершенно в новых условиях существования церкви, народа, предреволюционные и тоже послереволюционные первые, конечно, шаги вот на совершенно неизведанном пространстве духовном. Поэтому храм преподобного мученика Андрея Крицкого был освящен в 1892 году. Он строился на средства работников экспедиции заготовления государственных бумаг, то, что сейчас называется госзнак. Но тут было привлечено и финансирование, и государственное. Вот поэтому здание получилось трехэтажное, в третьем этаже домовый храм. Конечно, это большая, так сказать, поле деятельности для любого бы человека хватило. Наверное, на предприятии трудилось 4000 работников. Со своими семьями они проживали тут же, да. То есть это огромное паство, которую надо окормлять, да. Все крестились,
молились,
живи, радуйся, что как бы мне даже тоже очень, наверное, непросто. Но, конечно, отец философ масштабами был значительно больше и занимает такую скромную, в общем, должность настоятеля домового храма. Конечно, он деятельность такую проводил, которая стала и всероссийской, и даже зарубежной, так сказать, отделения. Были общества распространения религиозно-нравственного посвящения в духе православной церкви. Так что
матушка, я всегда хотела узнать, вот архитектура храма преподобного Андрея Крицкого на Рижском проспекте. Она великолепна. Это потрясающий образец, когда, я, конечно, не знаток, да, но когда в петербургском стиле есть обращение к Византии, к тому убранству, но при этом храм абсолютно петербургский по фасаду. Он абсолютно вписывается в петербургскую застройку, а внутри Византия. Это мое впечатление от этого храма. Влиял ли отец философ на то, как этот храм должен выглядеть?
Да, такой вопрос еще не исследованный. Действительно, наверное, требует отдельных исследований. И тут есть работа для искусствоведов. Наверное, так, да. Конечно, безусловно, как председатель строительной комиссии, конечно, он согласовывал все решения архитектурные, и внутренние, и внешние. Тут потому что сочеталась такая, так сказать, необходимость, чтобы весь комплекс экспедиции, он составлял единое целое, с одной стороны, поэтому это единое решение фасадов. А внутренне, конечно, это уже влияние времени, потому что вообще идеи византийские, и возрождение, так сказать, изучение, во-первых, византийской культуры и идеи такого вселенского православия, это все, конечно, в то время очень изучалось и обсуждалось, и какие-то были такие вот...
Поскольку мы уже заговорили про внешний вид храма и про внутренний, про убранство, у меня вопрос про, заботы настоятельницы. Легко ли вам с этим убранством сегодня? Понятно, что храм восстановлен, он прекрасен, но есть и иконописные задачи. Я знаю, что у вас есть икона священномученика-философа с сыновьями, которые тоже мученики. Легко ли найти иконописца, который напишет такую икону, которая подойдет к этому уникальному и по-своему роскошному храмовому пространству?
Милостью Божией нашлись такие иконописцы, которые такую икону создали. Это Михаленко Вячеслав Александрович, это старейший иконописец вообще в Санкт-Петербурге. То есть он начал писать иконы, когда еще никто в иконописи в нашем городе, наверное, и не задумывался. И его дочь Татьяна, они создали эту икону, где изображен отец-философ Арнацкий, его сыновья. Отец-философ держит в руках наш храм, достойный получился образ. Найти для него место было не очень просто, потому что икона достаточно крупная. В храме много икон, и современного письма, и старинные есть. Но действительно такое определили место, что отец-философ смотрит на храм. Он видит и благословляет весь храм, всех прихожан.
То есть икона всегда присутствует, не только в дни памяти,
конечно, это икона храмовая, она на колонне при входе располагается. Есть еще иконы аналоидные, которые в центр выкладываются, когда праздник, она украшается, к ней прикладываются. Вот эта икона специально написанная, для нас это очень важно. Вообще иконография отца-философа оказывается очень разнообразная. И на ближайшей конференции, которой еще расскажем, может быть, будет доклад по иконографии священномученика-философа. Дело в том, что отец-философ такой удивительно духовный его облик. Даже смотришь на фотографии и по рассказам, вспоминаниям его потомков и современников тоже. Наверное, такое было у него качество духовное, но истинная скромность и смирение. И поэтому сейчас, например, Санкт-Петербург, наверное, мало знает отца-философа.
Даже
церковные люди. Так это на первый взгляд. Но когда мы стали заниматься этой темой, оказалось, что очень многие исследователи, и многие, кто соприкасается с церковной историей, конечно, очень много знают и занимаются специально. Конечно, задача — это все объединить, и мы тоже это предусматриваем. И оказалось при этом, что уже не один даже иконописный образ создан. Больше даже в росписях стенных, и не только в Петербурге, в таких храмах, где почитают новомучеников и исповедников церкви русской, отец-философ изображается как действительно один из многих таких центральных фигур и образов. И вот это тоже уже целое такое поле для изучения, для собирания, потому что, конечно, каждый иконописец самостоятельно, видимо, разрабатывает свое понимание этого духовного облика, и вот разные черты отражают. Это очень интересно.
Вот вы сказали, да, что в тех храмах, где почитают, да, новомучеников, но ведь есть и храмы, которые напрямую связаны с отцом-философом. Да. Вот интересно, в этих храмах во всех есть икона?
Ну,
Светлана,
наверное,
как
да,
вы думаете, как, вот сколько да, храмов в Петербурге и окрестностях, или, может быть, вообще, это вот храмы отца философа Арнадского? Ведь у него, на самом деле, его детищ храмов, причем довольно больших, причем даже многие сохранились до наших дней, очень много.
Да, здесь можно сказать и вспомнить о том, что его тщанием было построено 12 только храмов построено в нашем городе и в окрестностях. Но, к сожалению, сейчас сохранилось только 3 таких общеизвестных. Это, конечно же, тот храм, о котором мы говорим, храм преподобно-мученика Андрея Крицкого, конечно же, Казанский собор и храм Исидора Юрьевского на Крюковом канале на Лермонтовском проспекте. Тут можно отметить, что к нему, а он был гласным городской думы, к нему обратилось тогда эстонское общество православное, и они уже несколько лет безрезультатно пытались найти место, получить от городского правительства место для строительства храма, и как им не удавалось это сделать. И, наконец, вот, будучи гласным в городской думе, отец философ, что называется, выхлопотал это место, замечательное вполне, да, в центре города, у Крюкова канала, и этот храм именно был построен, и там на эстонском языке для общины как раз проводилась божественная литургия на эстонском языке, и это замечательное деяние, одно из его замечательных деяний. Всего, напомню, было 12 храмов только построенных. Конечно, часто он посещал храм Святой Троицы, что на нынешний угол улицы Марата и угол Стремянной улицы. Храм дивной красоты Никонов-архитекторов, но архитектор – это храм, действительно, если посмотреть старинные рисунки, но, собственно, не старинные. В 60-м году его разобрали, и на этом месте, прости господи, построили Невские бани. После этого снова эти бани были разобраны. Сейчас там некий культурно-торговый центр. Но на самом деле многие-многие, конечно, храмы, и обязательно нужно сказать слово о храме Воскресения Христова на Обводном канале, где вскоре после строительства церкви стало действовать очень активное общество трезвости имени Александра Невского. И, конечно, отец-философ нередко там бывал. Практически нам, наверное, не проследить все маршруты его посещений. Сейчас сразу вспоминаю, что храм Ильи Пророка на Пороховых – это было, может быть, последнее место его священнического служения, поскольку именно туда его пригласили накануне праздника. Он там возглавил всеночное бдение. И когда возвратился домой, жили в доме около Казанского собора в клире, в доме клира, пили чай. И вот тогда нагрянули революционные матросики, он был арестован. А так, вне всякого сомнения, человек настолько активный, энергичный и результативный. И подозреваю, что едва ли не все, наверное, храмы той поры в городе имеющиеся им посещались.
Матушка, хотела спросить вас про общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Эти два понятие, вот длинное название этого общества, и жизнь отца-философа неразделимы. И это общество, его члены, и отец-философ, и его руководитель, духовный начальник этого общества жили одной идеей, которую они продвигали. Храмы, с которыми он связан, храмы, которые он строил, в которых служил, тоже большинство из них — это храмы этого общества. Вот как вы думаете, вначале, прежде чем вы скажете о том, что это такое общество, для тех, кто не знает, как вы думаете, достаточно ли у нас литературы об этом обществе? Вот я, например, не знаю ни одной книжки об этом обществе.
Да, еще нет исследований, которые полноценно бы отражали, так сказать, деятельность общества, потому что она была очень обширна. Само общество было создано несколько раньше, до того, как его возглавил отец-философ, и как реакция вот на покушение на государя Александра II. Конечно, такое вот злодеяние, такое вот попрание заповеди Божьих, такое вот проявление действительно антихристового, так сказать, духа, скажем, да, вот уже в жизни России на таком уровне, оно, конечно, вызвало у здоровой части общества закономерную реакцию, и стало понятно, что каким способом можно решить эту проблему нигилизма, там, безбожия, революционности, да, какой-то, вот, а только духовно-нравственным просвещением, именно церковным просвещением. К тому моменту оказалось, что народ во многом расцерковлен, что, так сказать, реформы 60-х годов, они, конечно, привели к появлению людей, оторванных от своих крестьянских корней, к появлению действительно, как мы там прекрасно понимаем, нового класса общества, нового сословия. То есть это появились люди рабочие, которые занимались наемным трудом на фабриках и заводах, жили в городах. Эта часть населения нуждалась в окормлении. И в 80-е годы было создано такое общество, но в 1892 году отец Философ его возглавил. 26 лет был председателем бессменным, и за это время, может быть, и не одно такое общество было создано в свое время, но вот именно под руководством отца Философа деятельность общества приобрела грандиозные размеры, и действительно, можно сказать, что он стал воспитателем поколения новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые уже после революции действительно веру хранили. Кто-то пострадал, кто-то пронес, так сказать, через всю жизнь веру и передал последующим поколениям. Он действительно, Господь дал ему такой большой педагогический талант именно духовный. И эта вся его деятельность, она и была такая очень цельная. Она исходила из храма, прежде всего, из глубины сердца молитвенного, которое молится в храме. Отец Философ совершал богослужение, жил богослужебной жизнью. Конечно, служил он очень часто и постоянно, подражая отцу Иоанну Кронштадтскому. И все вокруг храма из этой точки, да, исходило. И его большая семья, своя собственная, 10 детей, которые выросли очень достойными людьми и помогали отцу Философу уже взрослые его деятельности. Это и техническая школа, учебное заведение при экспедиции заготовления государственных бумаг, которую он создал вместе с Борисом Борисовичем Голицыным, который возглавлял, тогда был заведующим экспедиции. Это передовое учебное заведение, даже по нынешним меркам, для детей рабочих. Вот, да, это 9-летнее среднее образование, это, конечно, духовное воспитание, это получение профессии, это все возможности, которые предоставлялись новому поколению, вот именно так, как отец Философ это мыслил, вот в церковных рамках, да, и даже для современности это очень было качественное образование. Вот эта деятельность уже и благотворительная, вот, которая выходила за рамки его приходской деятельности. И так вот в других местах точно так же деятельность организовывалась. То есть это строился храм, при нем обязательно помещение для благотворительных заведений, это богадельня, там ночлежные, дома-столовые, благотворительные приюты и для просветительской деятельности. Это библиотеки, воскресные школы. Притом это все действительно на современном уровне делалось. То есть отец Философ в своей деятельности совмещал верность традиции, что для него было таким личным глубоким выбором. И наследственно получив от родителей, да, из своей вот этой глубинки, такой народной, духовной, Вологодских краев, и то, что он сам для себя сделал выбор, потому что в молодости, конечно, он тоже несколько увлекался новыми идеями, вот этими, то, что пропагандировалось в то время, там, такой нигилизм, да, такой вот, так сказать, тоже молодежная субкультура для того времени. Вот, но он для себя лично сделал выбор, что раз это не соответствует заповедям Божьим, если вместе с этими идеями на благо народа проповедуется безбожие, противление церкви, то, конечно, сказать, ему не в пути с такими идеями. И это был глубокий личный выбор такой вот. Исходя из этого, он, конечно, и понимал, что надо людей просвещать через церковь, чтобы люди бывали, чтобы храм был для них родным местом, и все остальное, как исполнение заповеди Божьей. Поэтому вот по таким направлениям, действительно, это и непосредственно религиозное просвещение, то есть обучение просто закону Божию, изучение священного писания и привлечение к этому молодежи. Он привлекал студентов духовной академии, ну, конечно, самых, наверное, горящих духом, самых верующих, молящихся. Они получали у него такую практику для своей последующей пасторской деятельности, проповедовали, занимались вот в воскресных школах с рабочими и с детьми. И тоже это были, так сказать, практически все будущие новомученики известные, они через эту деятельность прошли. Знаем там, какое имя не возьми. Из тех, кто обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, это все сотрудничали у отца Философа в обществе. Вот, и священномученик Вениамин Петроградский вырос, да, также Вениамин, он несколько и младше даже. И будущие три патриарха, и патриарх Тихон, патриарх Сергий, патриарх Алексей I, вот они все учились до революции в духовной академии в нашей. Они все тоже сотрудничали в этом обществе. Это такие самые знаменитые, не говоря уже там о многочисленных священниках. Отец Александр Васильев, который был законоучителем царских детей, вот уже государя Николая II и духовником царской семьи, он тоже в этом обществе сотрудничал. Вот. То есть это такое очень целое поколение, целая огромная такая плеяда людей, которые верные.
Можно вот добавить, мне поразило число людей, которые приходили на собрание общества, только за один год собрались 2 миллиона человек на собрание вот этого общества.
А да. Как же они поместились?
Нет, имеется в виду, вот еще раз повторю, что в разные
залы года, за, да, в течение года, в разное время. Да, вот по отчетам ежегодное общество предоставляло. Вот, а ведь это все было благотворительная деятельность. Иногда, вот, скажем, критики церкви синодального периода так говорят, что, конечно, это при поддержке государства все осуществлялось, там, да, вот, ну, такая традиционная, такая атеистическая пропаганда всегда ссылалась на то, что, конечно, государство поддерживало церковь, все финансировалось, конечно, это все было, как бы так сказать, формально, это все было сверху. А мы же понимаем, что общество-то было чисто благотворительное. Это просто, так сказать, верующие люди, которые имели средства, они жертвовали на всю эту деятельность. Отец философ никаких средств не получал от этой деятельности. Это было действительно народное такое всесословное движение. И оно проявило свою жизненность и после революции, после того, вот в 17-м году, когда действительно уже не было царской власти, вот, но общество и проявило свою жизнеспособность и стало центром епархиальной деятельности на 17-18 год, пока отец философ был жив. И все, что могли, так сказать, в законных рамках предпринимать, все предпринимали. Вот через общество был создан Союз православных приходов, и координировалась деятельность, это вся приходская, вот, епархиальная, в то время именно через деятельность общества распространения духовно-религиозно-нравственного просвещения. Вот, то есть и тут, конечно, прошла проверка на прочность, и, конечно, уже после того, как, конечно, отец философ был расстрелян, и репрессии коснулись и других активных деятелей общества, вот тогда, конечно, только насильственными средствами это удалось прекратить. А так в обществе было вот реализации таких благих устремлений всего народа. Недавно такая мысль пришла в голову, что священномученика-философа можно назвать святым покровителем рабочего класса, потому что действительно само место расположения храма Андрея Критского в рабочих таких районах на окраине тогда города, оно уже, так сказать, было само, так сказать, диктовало. И всех остальных, которые все они строились, они все строились на рабочих окраинах, в таких местах, где храмов не было и где народ особенно нуждался, где именно крупные предприятия были, вот там деятельность это вела. И там, конечно, проходила передовая такая линия соприкосновения с революционной пропагандой, потому что мы знаем, конечно, что все пропагандисты разных революционных партий, они тоже шли туда же. И тоже в тех же самых воскресных школах, в которых просто обучали грамоте. Ну, воскресные школы были на предприятиях созданы для обучения рабочих элементарной грамотности русскому языку, там, каким-то начальным сведениям. Туда-то все и устремлялись. Конечно, проповедники, да, отца философа тоже там встречались с другими проповедниками. И то, что большая часть народа веру сохранила. Ну, мы знаем, что, да, это мы понимаем, что вера, она сохранилась, несмотря на всю революционную пропаганду и разные соблазны этого времени. Понятно, что вот это поколение, которое учило отец философ, оно пронесло веру все-таки. Это да. Уже только там репрессии, там, да, и какое-то насилие, оно могло как-то менять.
Хотелось бы тоже добавить, проявило весьма активно, например, после событий в Лавре в начале 1918 года, когда именно начинались кровавые репрессии, когда был убит Петр Скипетров, и в знак протеста отец философ организовал крестный ход. Представьте себе, это было 500 тысяч человек. От Лавры, куда он успел довольно быстро, приглашение к православным пришло, и вот столько людей откликнулось, 500 тысяч, то есть по Невскому проспекту, 18-й год, прошел крестный ход, 500 000 человек от Лавры до Казанского собора. Это тоже деяние отца философа Арнадского, которое, в общем, ему, наверное, все-таки стоило жизни.
Тут хочется дополнить, что это общегородской был крестный ход. Недавно прочитала сами материалы. Отец философ рассказывал об этом крестном ходе на поместном соборе Русской Православной Церкви, который проходил в Москве. После того, как этот крестный ход был совершен, делегация от Петербурга приехала на поместный собор. И вот речь отца философа на поместном соборе, хотя он не был делегатом, но он рассказывал. И она сохранилась в деяниях поместного собора. Очень подробно отец философ рассказывает об этом последнем крестном ходе. Крестные ходы шли от разных храмов и собирались в Лавре. И в том числе, конечно, и по Невскому проспекту, то от Казанского собора, и вливались другие, значит, крестные ходы из других храмов. И там было совершено молебствие уже в Александро-Невской лавре. И потом люди тоже также крестными ходами расходились и обратно по всему городу. То есть этот крестный ход прошел и от Казанского собора в Александро-Невскую лавру, и потом от Александро-Невской лавры обратно в Казанский собор. И люди шли в таком пасхальном настроении. Такая была вот такой подъем духа, ну, действительно, с пением, с такой вот силой духовной, что даже, так сказать, участники крестного хода делали замечания, так сказать, прохожим, которые не снимали шапку при прохождении крестного хода, так сказать, заставляли их, значит, оказать почтение. Но отец философ сказал, что, конечно, вот, может быть, и не надо было там так уж резкие какие-то там делать замечания. Это, конечно, может быть, было лишнее. Конечно, священномученик, отец философ, он сохранял ясность духа, мысли, такое самообладание глубокое и такое внутреннее. Ну, чувствуется от него всегда покой такой очень исходит, глубокий. Вот, то есть это не было каким-то, знаете, вот революционный дух захватил всех, это было какое-то смятение, да, это какой-то ажиотаж, там, да, все бежать могли. Вот, но это в данном случае было действительно проявление мирного такого духа и призыв к миру. Ну, действительно, это стоило отцу философу жизни, потому что, конечно, новая власть убедилась, что сила церкви велика, и что только уже насильственными действиями можно это прекратить, что потом, конечно, и началось. Отец философ был одним из первых пострадавших от красного террора.
Интересно, что отец философ был связан родственными узами тоже, и со многими, и святыми тоже,
да,
с отцом Иоанном Кронштадтским, он родственник. Есть такая фотография, наверное, одна из последних таких парадных фотографий святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, где вокруг него стоит огромная толпа вот тех, кто хотел бы запечатлеться с любимым, дорогим батюшкой. Наверное, при жизни уже считали, что это действительно наш святой. И вот эти люди все стоят. Но мне даже кажется, что иногда, вот я часто на эту фотографию смотрю, я вижу даже движение руки Иоанна Кронштадтского, где он вот так, отца философа, будешь рядом со мной сидеть. И они там сидят двое в центре, уже не один Иоанн Кронштадтский, как обычно, а вокруг толпа почитателей, а их двое, отец Иоанн и отец философ. И вот в этом какое-то вот будущее мученичество отца философа, хотя деятельность его невероятно огромна. Нам сегодня трудно представить даже. Вот нам кажется, что у нас много храмов, много церковной жизни, всего много. Но даже такого количества средств массовой информации у нас даже 1/10 части их так и не появилось, какие были у него. И это потрясающе. И вот, конечно, связь родственная с отцом Иоанном Кронштадтским не только духовная, да, но просто родственная. Как они были связаны с отцом Иоанном Кронштадтским, так с отцом Петром Скипетровым, тоже нашим новомучеником, да, да. Петроградским, они тоже родственники?
Да, тоже родственники. Да, матушка отца философа была сестрой матушки отца Петра Скипетрова родной. Да, также вот священномученики с родом Белоликовых, тоже род Арнадских связан, это тоже священномученики, но вот уже там епископ Пимен Белоликов, там и священники, там еще из этого рода пострадавшие, тоже это вологодские места. Вот, то есть это, конечно, действительно род праведных, святых, и то, что отец философ в своем сердце, да, соединял, как это должен, конечно, пастырь настоящий делать, все слои общества, да, в его деятельности участвовали все, там, да, и богатые, и бедные, вот, и священники, и мирские люди. И вот он был таким связующим звеном, потому что все, что можно было делать вот для церкви, именно для церкви русской, на всех уровнях, он это делал. Действительно, он был гласным, ну, то есть депутатом городской думы на протяжении многих-многих лет. Отстаивал он там интересы церковные.
А это была выборная такая?
Да, это была выборная должность. То есть вот в то время, когда представительство было сословное, не партийное, да, вот, а сословное, он особенно активно в этом участвовал. То есть когда выбирались в сословие, а духовенство тоже там, да, можно было такое представительство. Конечно, потому что получить участок там для строительства храма всегда было непросто. Обратить внимание там на какие-то нужды церкви, там благотворительные, ну, всевозможные, конечно, да, все это необходимо было. И вот в этом, конечно, тоже преуспел. Потом, да, отец философ был цензором официальным церковных изданий, вот, 7 православных журналов в это время.
Это, к слову, о СМИ.
В Петербурге,
да,
выходили.
Да, 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 в Петербурге выходило в разное время 7 православных журналов, да, это... Там Санкт-Петербургский духовный вестник, церковный голос, там православно-русское слово, воскресный благовест, тот до христианина очень был популярный. Трезвенная жизнь, потом кронштадтский пастырь, вот это в память отца Иоанна Кронштадтского. 2000 страниц в год каждый. И, кроме того, и другие там различные издания обществом. И отец философ, конечно, это все
и редактировал,
и сам писал.
Статьи.
Конечно, писал статьи, привлекал авторов. Естественно, духовно это все руководило, да, какое-то общее направление отдавал. Но, кроме того, он действительно был официальным цензором церковных изданий и вообще, да, синодальных. Ну, это, так сказать, ну, потому что огромная была, так сказать, издательская деятельность вообще церковная. И все это требовало внимательного очень изучения текстов, чтобы, так сказать, соответствовало церковному догматическому богословию. В общем, это все огромная такая внутренняя и внешняя работа. Трудно представить даже.
Матушка, вы сказали, что священник, такой как отец-философ, как протоиерей-философ Арнадский, мог соединять вот это общество, которое, может быть, было... Ну, общество всегда разделено, да?
Ну,
это,
конечно,
утопия,
да,
у коммунистов, что все будут, ну, да, одинаково жить в материальном и культурном плане. Конечно же, нет. Кто-то более образован, кто-то менее образован. Даже в одной среде по уровню достатка бывают люди очень разные по культуре и образованию. Ну что уж говорить про разные сословия и разные варианты успешности человеческих жизней, да, это по-разному бывает. И вот церковь здесь как бы она пронизывает это все общество и соединяет вместе. И вот отец-философ не только умел это делать, да, соединять всех в деле благотворительности. И, кстати, что удивительно, сегодня-то так мало кто понимает, просвещение — это тоже благотворительность, и, может быть, даже номер один. Вот сегодня очень мало людей этого понимают.
Конечно,
это... благотворительность, да, ну, спасать каких-то людей, нуждающихся, больных, да, еще каких-то, может быть, одиноких, каких-то, вот, может быть, пострадавших в социальном плане, например, оказавшихся без дома на улице. Это все очень важно. Но что просвещение — это самая главная благотворительность, в которую тоже нужно вкладывать и силы, и деньги. Вот отец-философ еще и это понимал. Но самое потрясающее, что и он, и те, кто с ним работал рядом, они понимали, что в России нужно заниматься рабочими. Как мало это кто понимал, как это они понимали. Это удивительное откровение. Мы знаем, что потом произойдет, что рабочие сделают революцию в Петрограде. И очень, на самом деле, удивительна в этом плане деятельность, которая была в этом направлении.
Конечно.
Вот я бы хотела спросить, есть ли какие-то источники, сведения, как отец-философ отреагировал вообще на то, что произошло в 1917 году? Есть ли какие-то такие данные?
Ну, да, конечно. На самом деле, все это еще предмет более глубоких исследований. Обязательно надо. Вот в этом году мы, может быть, занялись или там, скажем, поставили саму проблему, да, задали такие вопросы себе, да, и окружающим, кто может поучаствовать в научно-исследовательской такой глубокой работе, потому что это архивная нужна большая работа. Конечно, мы знаем, что священномученик-философ, конечно, был монархистом. Конечно, он, при том, как сказать, монархистом таким церковным, продолжая традицию богословских взглядов на царскую власть отца Иоанна Кронштадтского. Вот. Это очень важно, потому что в то время действительно общество было уже разделено различными идеями. А ведь церковь и вера, она превыше идей. Действительно, у каждого сословия свои какие-то земные интересы есть. У каждого человека свои земные интересы. Вот. Но преодолевается это все и соединяется это все не в области идей каких-то, да, там, партийных программ или каких-то там предложений там экономических и прочих, технических там каких-то, да, не в этом плане решаются эти проблемы. Они решаются, конечно, значительно на духовном уровне. Отец-философ-то понимал, что вот церковь — это то единство духовное, которое и, собственно, созидает народ, и созидает всю уже деятельность народа. И так должно быть. И так и есть, конечно. И те, кто в церкви, те это понимают, те этим живут и могут делать свой выбор, уже исходя из более высших интересов. Вот. И тут речь идет уже не о каких-то идеях, которые обслуживают земную жизнь. Идет речь о вере, истинной вере в Святую Троицу и исполнении заповедей Божьих, исполнении воли Божьей в своей жизни, что, конечно, требует всегда какого-то самоотвержения, переосмысления вообще всей своей жизни, как ее правильно выстроить. Вот. И отец-философ в своих проповедях, он всегда указывал для купцов там, так сказать, да, там такие у него были поучения.
День.
А в основном, да нет, для торговых работников в воскресенье, чтобы, да, вот служащие различных лавок там, да, вот магазинов могли в воскресенье пойти в храм, потому что люди просто не имели возможности быть в храме. Также и, кстати, рабочие на заводах. Это действительно вот эта погоня за прибылью, за наживой, за какой-то, за какими-то результатами внешними, да и для рабочих, для самих тоже побольше заработать, да. Это все заставляло их работать внеурочно, там, на выходные дни. Вот. Тут в данном случае действительно интерес...
Это актуально сейчас.
Да, да. И в данном случае тут, так сказать, интересы работодателей и самих рабочих где-то и сходились, потому что выгодно это. А как же, а если человек Богу не отдает должное и свою душу, так сказать, да, не просветляет, не укрепляет, конечно, он придет в изнеможение, в конце концов, и все это. Потом отец-философ об этом и говорил, что да, это приводит к тому, что человек устает и начинает искать отдых уже в каких-то, так сказать, других совсем формах уже, так сказать, греховных. А это приводит к тому, что человек уже и деградирует, и, так сказать, он уже просто теряет человеческий облик, и все теряет вместе с этим. Вот это такие самые простые, казалось бы, вот так,
да, на самом деле.
Да, это обязательно нужно. А кто? Никто тогда об этом и не напоминал. Вроде бы все знают, но это казалось так. Все знают, но мало кто делал. На это там, да, обращалось внимание. Все-таки слово такого пастыря, конечно, оно известного человека. Потом оно действительно имело силу. Внутреннюю.
Стал настоятелем Казанского собора. Ну, нам сегодня сложно представить человека, вот, который занимается проповедью среди рабочих, ведет благотворительность. и Казанский собор, главный храм города. Да. Все-таки почему он стал настоятелем Казанского собора?
Да, трудно сказать. Промысел Божий, наверное, такой был вот в этом.
У меня такое размышление, что, в общем, город его знал, любил. Да. И он был совершенно безупречный пастырь, и авторитет его был столь велик. Вот благодаря вот этому обстоятельству, мне кажется, и он был на повышении вообще.
Хотя это было неожиданно. Для многих, я так понимаю, что, ну вот, был назначен, да, ну как действительно уже такой, да, стоящий на свечнице, да, вот. Кстати, действительно, времена-то сложные начались, это он в конце 13-го года уже стал настоятелем, и вот как это было действительно нужно, потому что потом совершенно изменилось время, какие задачи, там началась война Первая мировая, конечно, тут тоже отец философ сразу же включился в помощь фронту, и дети его тоже, да, пошли воевать.
Вот, кстати, про детей. Матушка, вы сказали, что 10 детей, наверное, это уже очень важно услышать, но вы сказали, что всех воспитал достойными людьми. Несколько слов о детях, отца философа.
Да, прежде всего, вместе с ним теперь прославленные мученики Борис и Николай, это его старшие сыновья, которые вот только еще действительно вышли на стезю такой взрослой жизни. И один был офицером, артиллеристом. И, конечно, понятно, что по своему званию, так сказать, должен был участвовать в военных действиях.
Пять орденов получил.
Да. Притом, конечно, это и заслуга его матушки, отца философа Елены Николаевны, которая, конечно, в вере воспитывала детей с самого раннего возраста. С одной стороны, нам кажется, это естественно, с другой стороны, мы понимаем, что и среди духовенства далеко не всегда уже в то время так было. Вот, да. Что это большой подвиг в то время воспитать детей таких твердых вере и действительно самоотверженно, которые и молились, и действительно трудились, и выбирали себе сферу деятельности, такую вот, в которой можно действительно наиболее полно служить Богу. Вера Философовна и Лидия Философовна, это вот старшие дочери, они стали сестрами милосердия, притом Вера Философовна, она до этого преподавала в технической школе, то есть помогала отцу философу в педагогической деятельности, вот, но как-то тоже удивительно, что она еще до начала войны, может быть, чувствовалось приближение какого-то такого испытания. То есть она уже накануне, так сказать, этого учебного года, 14-15, написала заявление, так сказать, да, о том, что она уходит с этой работы, потому что она пошла на курсы сестер милосердия. Вот. И когда уже, так сказать, буквально закончила перед самым началом войны, и вот они потом с сестрой Лидией тоже помогали в лазарете, который был сразу же устроен при Казанском соборе. Ну, остальные были еще младше, дети еще не были настолько взрослыми, но помогали, естественно, тоже, да, и потом, конечно, им пришлось переживать эти все трудные годы.
Борис Философович, да, который врач, закончил, да, военно-медицинскую академию императорскую. И, конечно же, участвовал, да, в войне. Как... Здесь еще можно сказать, что лазарет, который отец философ устроил в доме клира рядом с Казанским собором, он считался один из лучших лазаретов, потому что там очень высокий был уровень, ну, излечения, процентов излечения, потому что и действительно уход был хороший, и медикаменты, и врачи, и окормление батюшкой.
Вообще, в целом, вот деятельность отца философа, она удивительно сочетает вот и традицию, и новаторство. То есть для своего времени, конечно, отец философ был таким прогрессивным, скажем, передовым, да, но абсолютно несущим внутри себя традицию церковную. То есть это не то, вот, да, вот мы знаем потом обновленчество, то есть было, может быть, и такое направление в среде духовенства, которое, что надо все изменить, все поменять, там, все сделать совершенно там каким-то, так сказать, по новым стандартам. Это не так, да. Ну вот как вот Новый Завет, Евангелие, оно все время новое. Для каждого поколения это новая благая весть. Так вот в духовном облике отца философа это проявилось. Да? То есть это вот глубокая церковность, это глубокое такое понимание церковной жизни и богословия православного, да, церковного. И в то же время использование всех внешних возможностей для того, чтобы это Слово Божие донести в такой форме, в которой это было бы понятно современным людям, приемлемо, да, то, чтобы нашло отклик. Вот, это и Саровские поучения. Это, кстати...
А что такое Саровские поучения?
Да, Саровские поучения — это проповеди, которые отец-философ произнес во время прославления преподобного Серафима Саровского, собственно, в Сарове. Он туда поехал. Конечно, это был такой собор русского православного народа, где и государь-император присутствовал. И государь отметил именно отца-философа и его проповеди. Они были изданы потом отдельной брошюрой там. Так как это прославление занимало несколько дней, да, это происходило все торжество. То есть сначала до самого момента прославления отец философ говорил о подвиге преподобного Серафима, в чем именно подвиг этот заключается, что мы можем, какие выводы сделать, и потом уже, вот, да, накануне прославления, да, как это прославление будет происходить, потом как оно произошло, да, вот это целое такое. И тут мы видим, что действительно духовно отец философ был близок и преподобному Серафиму, и он очень большим пониманием говорит о молитве, об Иисусовой молитве, вообще о молитвенном делании, о духовном подвиге. И мы из этого, конечно, прекровенно можно понять, что отец философ был молитвенником, таким делателем Иисусовой молитвы, настоящим подвижником. Вот, и то, что это вот как батюшка Иоанн Кронштадтский тоже, да, среди народа это все совершалось. В общем-то, это был внешний такой покров, который скрывал от взглядов, покрывал смирением глубоким. Но внутреннее делание, видимо, было очень таким глубоким, сильным, настоящим. В Саровских поучениях это очень так просвечивает, очень видно. Вот, и, кстати, отец философ очень активно поддерживал и внешнюю миссию русской церкви, которая в то время как раз развивалась в конце 19-го, начало 20 века. Вот у него много проповедей на эту тему, о том, что надо помогать миссии и Японии в то время. Он рассказывал просто, да, о том, какие подвижники, как подвязался святитель Николай Японский, да, в то время еще, это, конечно, современник. Был и святитель Иннокентий, митрополит Московский, да, просветитель Аляски и Сибири. Вот в 19 веке тоже призывал помогать и внешней миссии, и внутренней миссии. То есть это очень важно.
Вот он, миссионер, который... Да. Миссионер во всем.
Во всем, да.
Ну, вот. Теперь мы должны, наверное, подходить уже к мученической кончине. Что нам известно? Уже сказали в начале беседы, что неизвестно место. А что же нам известно о мученической кончине? Почему его арестовали так рано, в 18 году? Он уже был расстрелян. Да еще и вместе с сыновьями. Удивительная вообще история. Почему именно его... И как все происходило?
Да, мало известно действительно о том, что происходило после ареста. Только вот известно, что накануне празднования Ильи Пророка, да, вот отец философ был арестован в своем доме.
А почему же его арестовали?
Вот почему? То есть, ну, понятно, что никаких обвинений не было предъявлено. В чем именно? Конечно, потому что это видная такая фигура церковная.
Кто приказал арестовать? Неизвестно?
Вот. Ничего, нет, вообще
никаких,
как бы...
Никаких, без
вообще,
суда,
вообще
средств,
ничего. То есть, никаких документов. То есть, в архиве, скажем, ФСБ, там никаких документов по этому поводу нет вообще, да, вот, то есть, ну, конечно, это время такое. Конечно, многие в такую же ситуацию попали, были арестованы совершенно, так сказать, без всякого предъявления там каких-либо, так сказать, обвинений, там документов, может быть, что-то, да, пришли, забрали, повели на Гороховую. И сыновья решили пойти с отцом, просто выяснить, в чем дело, помочь ему как-то. И, соответственно, тоже уже были там вместе с ним и задержаны, и уже до конца вместе с ним этот путь прошли. Больше их никто не видел, несмотря на то, что, конечно, интересовались и прихожане, и семья, конечно, и... Даже обращались, известно письмо Луначарского, вот, потому что к нему там обратились, да, он в то время как-то вот некую такую миссию нес, да, там, значит, выяснение каких-то обстоятельств, что вот он там обращался, значит, в ЧК, что как-то вот, может быть, поспособствовать там, да, там, выяснению обстоятельств и помочь там и что-то, но никакого только это не имело, то есть никаких ответных писем неизвестно, то есть никаких... документов, что дальше было, куда повезли, каким образом там происходило.
Приход обращался.
Да, приход нет, обращался и приход, да. И даже пришли на Гороховую большой группой людей, там ему сказали...
И не раз
им сказали, что все, так сказать, выяснится, там батюшку отпустят, ждите, вот, ну и все, и больше никто его не видел. Куда увезли потом, значит, как произошло, какое время, сколько провели в заключении, каким образом, так сказать, произошла кончина, но все-таки по косвенным каким-то данным. И вот сейчас вот, может быть, просто еще обнародовать это не представляется возможным, да, но вот буквально появляются новые такие вот данные, тоже из различных, скажем, семейных преданий, потому что люди все-таки из поколения в поколение передавали, что кто-то что-то видел и слышал, вот, но даже судьба регента храма преподобного мученика Андрея Крицкого, это был такой Петр Кириллович Кудрявцев, который был близким очень сотрудником отца философа и его духовным чадом, вот, то вот тоже она связана с отцом философом, и тоже вот из этой, да, семьи тоже вот говорят о том же, что это Стрельна, что все-таки расстрел произошел в Стрельне, вот в какое-то там холодное, скажем, время года, но еще вода была, потому что это все. То есть можно все-таки надеяться, что как-то мы очень надеемся и молимся, чтобы узнать это точнее, да, вот какие-то получить подтверждения. Но думаю, что не случайно упоминается Стрельна. Действительно, это место было вот во времена Красного террора такое, кончина многих людей. И именно вот то место, вот эта пристань, да, старинная, где, почему и могила, так сказать, неизвестно, потому что, конечно, тела падали в воду и, значит, уже, так сказать, бесследно исчезали. Ну, может быть, действительно, и то, что храм священномученика философа Арнадского должен быть построен именно вот там, в Стрельне, недалеко от этого места, выделен участок уже для строительства, слава Богу.
Это будет первый храм философа Арнадского,
да,
вообще?
Да, да, вот. Да,
храм,
да,
философа Бориса и Николая. Вот,
да,
так.
Вот именно все.
Это,
да,
прекрасно, когда все. Да. Но их ведь не втроем расстреляли.
Их расстреляли как раз вместе.
кстати. Да.
Есть из устные свидетельства о том, что расстрелян он был с двумя старшими сыновьями.
Нет, просто вот я хотела сказать, что не втроем, имеется в виду, что там было много людей.
Больше, да.
Их везли на машине, еще было 30 офицеров с ними, и все уже понимали, что происходит, и были взволнованы, и, конечно, тяжелые были обстоятельства вот этой дороги. Отец Философ абсолютно сохранял спокойствие и говорил: «Ничего, ко Господу идем, братья». И его спросили перед расстрелом: «Ну что, отец Философ, кого будем первого расстреливать, тебя или твоих сыновей?» Он ответил: «Сыновей». И пока шел расстрел, он читал отходную молитву.
То есть расстреляли 30 офицеров и еще троих отца Философа с двумя сыновьями.
Все вместе.
Один из которых тоже офицер. Один ведь был офицер,
да,
сын,
один,
а
да,
второй
да.
врач. То есть это вот такой врач. Практически собор. Да, вот есть у нас икона, допустим, 40 мучеников. Да. Но это ведь то же самое. И, конечно, прекрасно, когда есть икона, где трое, отец Философ и двое сыновей. Мне, по моей мысли, я бы, наверное, хотела... Причем тут даже в водах. Вот здесь они как-то перекликаются даже вот с иконой, да, 40 мучеников Севастийских.
Да.
Это, конечно, удивительно. Мне кажется, что, да, вот эти офицеры, они тоже мученики, потому что... Ну, их за это и брали, да, за то, что они воевали за веру царя Отечества, а отец Философ проповедовал за веру царя Отечества.
Да.
И вот они так вместе здесь и соединились в этом мученичестве. Про детей, про всех известна судьба?
Ну, да, в принципе, да, конечно.
А
да, потомки
есть?
Потому что
есть?
Много, достаточно много потомков, и, можно сказать, по всему миру. Многие в Петербурге живут, и в Вологодской области, и даже за границей кто-то.
В Канаде.
В Канаде, да, есть. Не знаю, мы как-то вот близко общаемся с внучкой отца Философа, Татьяна Константиновна Арнадская. Это дочь Константина, младшего самого сына отца Философа. Конечно, для нас это очень дорого, на самом деле. Так.
Она человек такой деятельный.
Ну, деятельный, да, да, конечно.
И это помогает в архивной работе. Собственно,
да.
Это семейное дело не какое-то. Ну и в архиве сохранился альбом «Техническая школа» в архиве семейном, и этот альбом матушке преподнесли вот из семейного архива. Сейчас он восстанавливается и будет факсимиле готово до 30 октября.
Да, 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 но не успеем к 30 октября в связи с тем, что действительно этот альбом, который хранился с 1910 года в семье отца Философа, там были фотографии классов технической школы, учеников, преподавателей. Очень интересно с этим познакомиться, и, конечно, тоже тут нужно поработать, вот, потому что само вот это явление, так сказать, даже такое вот, так сказать, в образовательной деятельности, как техническая школа, очень это интересно, да. Это же ведь время было начало нашего профессионально-технического образования. Вот тогда вот оно закладывалось. Это в начале 20 века, так сказать, до революции. Вот. Вот сама идея совмещения хорошего, так сказать, общего образования и получения профессии. Вот это вот все в то время создавалось. Вот отец Философ тоже у истоков стоял. Вот. И, конечно, достойный такой пример. И хотелось бы, конечно, сделать доступным для всех, да, там, для современного читателя. И поэтому вот такое издание мы готовим сейчас. То есть, чтобы это был достаточно большой тираж, где это можно было бы увидеть, прочитать, как происходило обучение.
Столетие мученической кончины, дня мы не знаем, но 30 октября, да, будет?
Ну, будет 30-го, да, и ближайшие дни к этой дате. 30 октября — это престольный праздник храма преподобного мученика Андрея Крицкого. Как-то в некоторых источниках называется как день кончины отца Философа, но, возможно, просто в этот день просто прихожане узнали о том, что отца Философа, так сказать, уже нет живых, так, скорее всего, потому что все собирались, конечно, в храм. К тому же так интересно, что это и день памяти жертв политических репрессий, да, сейчас.
Да.
Это ведь совершенно независимо.
Случайно так,
сказать,
так получилось.
Совпало, да.
Память
эти,
отца Философа, да?
Да, вот как-то, да, что вот именно...
30 октября.
30 октября.
Память Андрея Крицкого.
Да, память Андрея Крицкого, преподобного мученика.
Это совершенно невероятно.
Да, да, что вот именно в этот день...
три таких важных ключевых момента сошлись.
Да, да, вот... Ну, конечно, мы будем... Достаточно много тут намечено каких-то событий, вот, поэтому несколько дней у нас будет и до, и после, вот, в которые мы будем вспоминать отца Философа, да, и что-то вот проводить, чтобы, ну, все могли и посетить, потому что это и выходные дни, и будни.
Я предлагаю нашу передачу это завершить, но рассказать нашим слушателям, что все-таки это большая передача, большая беседа о жизни отца Философа Арнадского. Программу, вот уже идут какие-то мероприятия очень важные, мы даже делали какие-то репортажи, вот мы делали репортаж и интервью с вами, матушка делали, Екатерина Степанова делала про выставку, которую у Казанского собора рассказывала всем, кто там гуляет, о жизни и значении трудов отца-философа. Это очень важное дело. Конференция большая. Также издание, наверное, книг, да?
Да,
вот вы конечно, сказали про альбом, есть и книга.
Да,
мы
книга,
просто отдельно про это расскажем.
Конечно.
Но еще несколько слов тоже на предмет. А как можно почтить память еще в такую годовщину столетия мученической кончины? Вот мы уже сказали, выставка на улице была сделана, передвижная, прохожие читали, она была очень большой. Вот колоннада Казанского собора, да, и практически вот это все была выставка, чтобы представить масштабы, какая это была выставка. И конференция, то есть это какие-то научные сообщения, исторические. Ну, конечно, торжественное богослужение, это само собой. А какие-то еще издания. Вот как вообще почтить память?
Знаете, хочется прежде всего сказать, вот когда речь заходит о прославлении новомучеников и исповедников российских, то как-то вот это именно рассматривается и в таком направлении. Вот что мы должны сделать, так сказать, для того, чтобы прославить новомучеников и исповедников российских. Но, конечно, хочется совсем с другой стороны на это посмотреть. И мы вот в этом убеждаемся. Есть такая вот известная фраза, что Бог прославляет святые своя, то есть сам Господь Бог прославляет святых и особенно новомучеников. И наше это дело только как-то войти, вот присоединиться к этому прославлению, которое действительно в Царстве Небесном, оно есть. И совершенно поэтому, с кем начинаешь вот общаться, да, вот рассказываешь об отце-философе, очень все откликаются, и у каждого появляется какая-то своя мысль. А вот надо сделать еще вот то-то, да, вот надо сделать еще то-то. Вот. Поэтому тут совершенно разные формы, но это не то, что человек придумывает, а то, что сам действительно дает Господь. И вот просто сам отец-философ как-то он проявляет. Вот убеждаемся, что святые действительно живы, они сами поддерживают нас скорее, а мы можем какой-то, ну вот насколько можем, да, вот через свое сердце, через свою деятельность это пропустить, да, и сделать это явным там для тех людей, которые, может, еще не знают. Вот. А так на самом деле это, собственно, продолжение деятельности самого отца-философа и по всем направлениям, потому что так и хотелось бы это делать. Безусловно, это чем отец-философ занимался, вот тем и нам надо заниматься. Он молился, мы должны молиться. Поэтому мы все свои вот эти все дела, мы, конечно, соединяем с молитвой прежде всего. Все это паломничество, естественно, это прежде всего помолиться на том месте, где отец-философ бывал, подвязался. Помолиться совместно, да, чтобы это было такое вот осуществление, да, проявление церкви, да, что и батюшка, там, сестры монашествующие, миряне, разные люди, скажем, разных сословий, разных рода деятельности. Отец-философ проповедовал, да, то есть, соответственно, и мы тоже стараемся все формы возможные использовать. Это, конечно, издание книг, да, это вот и сотрудничество с разными средствами массовой информации, это и создание сайта, что вот еще мы да, не успели, так сказать, отметить. Специальный сайт вот 30 октября должен открыться, посвященный отцу-философу Арнадскому. Там вот и виртуальный музей, то есть такое расширенное жизнеописание. Там интересные очень интервью живые, так сказать, видео. Там интересная большая архивная часть, где планируется это все, конечно, развиваться. Должно будет архивные документы в доступе, так сказать.
Фотоматериалы.
Вот, фотоматериалы различные уже, которые в большом количестве собраны. Раз, да, отец-философ занимался, так сказать, деятельностью благотворительной, конечно, так сказать, и нам надо тоже к этому как-то присоединяться по возможности, оказывать помощь, в которой нуждаются люди, вот в той, в которой нуждаются, ту оказывать.
Вот и книга в том числе, это пример.
Да, конечно.
А вот. Книгу издал Константин Еленинский
монастырь. Да, да. Ну, конечно, это, мы скажем, мы помогли в издании, но на самом деле это тоже плод таких многолетних трудов. И Татьяна Константиновна Арнадская, и вот Тамара Ивановна Арнадская, и вот уже почившие долгие годы, они собирали в библиотеках, в архивах то, что было при жизни отца-философа издано в периодических изданиях, ну, в журналах различных это печаталось, все это было собрано.
Эту книгу можно купить на подворье Константина Еленинского монастыря
можно, конечно,
в храме преподобного Андрея Крицкого на Рижском проспекте?
Да, да, можно. Тираж достаточно большой. Будем стараться распространять и в других регионах.
«Труды и дни».
Да, ну, называется
«Протоиерей-философ Арнадский».
«Труды и дни», да. «Священномученик философ Арнадский». Это, конечно, его проповеди. Тут иллюстрации, фотографии. И известные, в том числе. И первый раз публикуются некоторые фотографии. Вот отец-философ будущий, еще студент духовной семинарии. Вот, совсем молодой. А, конечно, любое издание слова самого отца-философа, поиски, там, может быть, что-то еще найдется, да, вот это же очень важно. Его слово должно звучать прежде всего. Важно соприкосновение с личностью, оно, конечно, через слово его идет. И это, конечно, знакомство уже такое непосредственное. Ну, также, кстати, и строительство, благоукрашение храмов тоже ведь одна из сторон деятельности отца-философа. И вот, кстати, сохранившиеся храмы, которые сейчас действуют, те, которые строил отец философ, они тоже отличаются очень такой активной приходской деятельностью, угу. благотворительной. Вот храм преподобного Серафима, кстати, не упомянули, но вот, да, действительно, в Графской храм преподобного Серафима Саровского тоже ведь там, да, давно действует и сестричество там, да, и такая активная деятельность приходская, да, и также в других храмах тоже. То есть какое-то вот преемство есть. Очень интересно просто вместе как-то собираться и молиться на праздники, вот на наши приезжают и родственники отца философа, но и потомки прихожан его тоже появляются. Это очень особая такая интересная тоже тема, потому что огромное количество людей, конечно, знали отца философа. Но вот, казалось бы, конечно, это время, там, 100 лет прошло, сколько люди там перемещались и по лицу земли, так сказать, да, сколько, так сказать, ушло там из жизни, безвозвратно там все потеряно, кажется. А вот есть, мы знаем, да, потомки вот прихожан, кого крестил отец философ в нашем храме. И, да, тоже интересно. Люди сейчас очень интересуются историей, многие, да, свои родословные, истории семьи, потом оказываются такие замечательные, просто совершенно удивительные.
Представляете, истории семьи. Не знать, а потом найти такие факты. Это же действительно просто озарит историю нас и еще наших потомков.
Да, что вот эта связь, да, что одно такое, так сказать, слово, что со святым человеком, так сказать, связана история семьи, там, или история там деятельности, например, какой чей-то, конечно, это приближает к церкви, храму, то есть совершенно по-другому люди начинают это понимать, что это храм это, да, для многих, конечно, это что-то может быть незнакомое, отдельно это отвлеченно существующее, а тут, оказывается, непосредственно имеет отношение, люди приходят в храм и начинают молиться, участвовать. Ну вот действительно, один наш друг проникся каждый год, заказывает по нескольку икон небольших отца философа Арнадского. Так как он в другом городе живет, вот он ездит и дарит эти иконы. Вот
тоже
тем,
служение,
тем,
да? Да,
труд ведь такой проповедь. Да,
какая? Заказывает иконы и дарит.
И дарит им тем, кто тоже занимается просветительской деятельностью. Да, и в церковной сфере, и просто. Такая пришла ему мысль в голову, вот он ее осуществляет. Так что тут, наверное, каждый может присоединиться.
По выставкам разные все-таки формы выставок.
Да, вот выставки сейчас,
вот,
да.
Уличная совершенно... и в помещении.
Да. Да, это...
Потому что действительно люди у нас на самом деле знают немного. Что уж говорить, а поэтому про свидетельских целях рассказывать жития наших новомучеников, особенно таких выдающихся, как протоиерей философ Арнадский, каждый из нас еще может много потрудиться, есть где, потому что действительно мало у нас люди знают.
Конечно,
даже
сама юбилейная дата, столетие, конечно, только повод начать. И разговор, да, и общение, и деятельность какую-то, конечно, обязательно надо продолжать в будущем. Надеемся, что это и совершится.
Спасибо большое за эту беседу. Действительно, она очень отрадная. Я вот сейчас почувствовала из того, что мать игуменья рассказала, что житие святого, оно не заканчивается с его кончиной. Мученическая кончина — это, конечно, венец жизни святого. Но мы видим, что житие можно и дальше продолжать рассказывать, как священномученик, философ и те, кто работал рядом с ним и сейчас действуют в нашей жизни. Желаю успеха всех ваших начинаний, потому что они действительно прекрасно направлены на вот это замечательное дело, продолжение того, чем занимался сам отец философ. Ну и, конечно, это его память, нужно изучать его жизнь. Дай Бог, что откроются документы. Кто знает, что мы еще откроем. Вообще неизвестно это. Может в любой момент что-то произойти интересное. Мы должны быть к этому готовы. И, конечно, что-то должны искать. Очень бы хотелось увидеть книгу, которая рассказывает историю общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, которому отец философ отдал 26 лет. Потому что это нам сегодня необходимо. Мы просто не представляем, насколько грандиозный и насколько глубоко понимающий и духовную жизнь, и реальную обычную человеческую жизнь, это была деятельность. Вот это, конечно, удивительное явление, и у нас даже вот нет книги, чтобы почитать. Но вот есть книга с речами отца философа, уже вот ее можно хотя бы сейчас, и начинать как-то тоже самому двигаться. Спасибо большое. Гости в студии «Радио Град Петров». Игуменья Илариона, настоятельница Константина Еленинского женского монастыря, подворье которого — это храм преподобного мученика Андрея Крицкого на Рижском проспекте, в котором священномученик, философ Арнадский многие-многие годы был настоятелем. И Светлана Григорьевна Замишайлова, помощница игумени Константина Еленинского монастыря, игумени Ларионы, по культурным программам. Также руководитель паломнической службы Константина Еленинского монастыря. Спасибо вам большое. Передача была Марина Лобанова. До свидания.